Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Елеонора Ковшар і ведуча Наталія Сиротка. Сьогодні наш ефір присвячений Міжнародному дню водно-болотних угоддів. У гэтый день у 1971 годзе у іранскім горадзе Рамсар была падпісана конвенція об ахове таких тэрыторый. Для Беларусі балоты не толькі частка ландшафту, але і частка культурнай ідэнтычнасці. Мы паговорым пра балоты з вядучым навуковым супрацоўнікам лабараторыі геабатанікі і картаграфіі расліннасці Інстытута эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдатам біялагічных навук Наталій Зелянкевіч. Добрый день, Наталя.
Добрый день.
Давайте начнём вот с чего. Давайте начнём сейчас с болот. Беларусь считается страной болот. Это... Сейчас у нас примерно 12% нашей территории болота, да, это там 2 миллиона, почти 3 миллиона гектаров, если я не ошибаюсь.
Ну,
а есть ли страны, которые на самом деле столь же богаты болотами?
Ну, поговорим сначала, наверное, немножко об оценке болота, об оценке их количества. То есть все зависит от того... Идет ли в учет лесные болота, которые часто очень относятся к лесному фонду, то есть к лесу, и пойменные болота, которые очень часто перечисляются к лугам. И, опять-таки, тот торфяной фонд, который уже разработан, то есть если его считать как уже нарушенными, использованными, выработанными болотами. То есть, да, 12,3% – это, ну, вообще, в принципе, наличие всех болот в Беларуси, учитывая и осушенные, и естественные. Естественных болот сейчас осталось совсем немного, это около 4%, 4,3%, по-моему. Остальные болота, так или иначе, они подверглись, ну, какому-то воздействию. Поэтому сказать, что у нас 12% сейчас территории страны заболочено, так нельзя сказать. То есть заболочено, ну, немногим более 4% территории страны. Однако, ну, часть болот, конечно, исчезла, те, которые сейчас сельхозземли, которые полностью выработаны, но множество болот находится в нарушенном состоянии, которые можно восстановить или которые сами иногда восстанавливаются с течением времени. А что касается о том, насколько наша страна торфяная, так скажем, то мы, в принципе, входим в число крупнейших стран мира по количеству болот, по количеству торфяников, как их любят называть производственники, по заболоченности страны. То есть 15-е место в мире у нас по площади болот вообще. В Европе это, наверное, будет, ну, возможно, 3-4 место. То есть более заболочена только Россия, ну, естественно, и Финляндия. Вот Россия вообще очень крупно заболоченная страна, огромные болота. Васюганское, наверное, самое крупное из них. Площади болот России вообще сопоставимы с размерами многих европейских стран. Вот. Ну, а так, как бы, если брать мир, то довольно заболоченные страны – это вот Канада, США, например. То есть там довольно много
болот. То есть, в принципе, это болото – это все-таки признак на умеренного климата, умеренного и,
ну,
более
не
северного.
Не обязательно. Вот там болото Пантенол, где Амазонка, то есть это же огромное болото. То есть не обязательно умеренная зона, очень много тропических болот. Ну, должны быть складываться какие-то условия для формирования болот, то есть должно выпадать достаточное количество осадков. И испаряться должно меньше воды, чем выпадает. То есть, когда вода накапливается, сохраняется, вот тогда и формируется болото.
В этом смысле как раз вот сейчас, когда очевидны некоторые изменения климата, эти изменения в пользу болот или, наоборот, еще больше им помешают?
Для нас нет. Для нас не в пользу болот. То есть болота сейчас все находятся в стадии зарастания
лесом.
Лесом. То есть открытых болот становится все меньше и меньше. Они зарастают и на севере, и на юге. И вот то, что мы теряем, это мы теряем открытые низины, открытые верховые болота, потому что они просто облесяются, зарастают лесом, еще учитывая, что прошла мелиорация и уровень воды упал. То есть если бы хотя бы уровень воды держался, то деревья ну, не имели бы возможности расти. А кроме того, что теплый климат, еще и понижен уровень воды, то есть это все способствует тому, что болота зарастают лесом.
Ну вот сейчас у нас очень снежная и очень холодная зима. Это может...
Это хорошо.
Ну, понятно, что болота растут очень медленно. Нам всем еще в школе, по-моему, рассказывали, там, чуть ли тысячи лет. А все-таки на протяжении человеческой жизни, допустим, если уж там... На протяжении столетия, века, можно наблюдать изменение ландшафта, то есть превращение там, озера в болото или наоборот?
Конечно.
Там...
Озеро в болото – это, наверное, самый такой типичный пример. То есть вот довольно много водохранилищ было построено в Беларуси. Если за ними ненадлежащим образом ухаживать, то, естественно, они довольно быстро превращаются в болото, в болотную экосистему, потому что зарастают сплавиной растений, начинается формирование торфа, то есть есть влага, есть растения, начинается накопление торфа, это можно сказать, что это уже болото. Это, кстати, вот главный признаки того, что болото. То есть должна быть вода, должны быть влаголюбивые растения и должно быть накопление торфа. То есть если какого-то из этого всех факторов нету, то мы не можем сказать, что это болото, мы можем сказать, что это, допустим, там, водно-болотное какое-то угодье.
А, кстати, почему именно водохранилища зарастают, а не озера?
Озера тоже зарастают, но озера же, они сформировались уже довольно давно, и раз они дошли до наших дней, то их существованию, что-то помогает. То есть обычно ключи, которые бьют на дне, например, там, либо приток какой-то воды из рек, если впадают в него реки. Потому что те болота, у которых не было таких возможностей, не было подпитки воды, они уже болота в нашей современной жизни. То есть вот эти все наши, практически все наши крупные болота верховые, это бывшие озера. То есть когда-то это были озера.
То есть озеро превращается в верховое болото? Я думала, вниз.
Нет, первая стадия зарастания – это обычно низинная стадия. Потом постепенно, когда накапливается торф, и вот этот торфяной купол начинает возвышаться над поверхностью, питание прекращается низинными водами, и начинается питание верховыми, выпавшими сверху, так сказать, то есть атмосферными осадками. И это уже будет формироваться верховое болото. То есть это, конечная стадия формирования болот – это верховое.
То есть это можно сравнить с такой губкой, которая постепенно растет, и несмотря на то, что она высоко, она продолжает быть влажной. Она выше поверхности земли и влажна.
Сначала, когда зарастает водоем, то воды достаточно и грунтовой, и растения используют ее. Потом этот торф накапливается постепенно, и в какой-то момент там наступает такое событие, когда туда приходят сфагновые мхи. То есть они там заселяются, становятся подходящие для них условия. А сфагновые мхи – это такая интересная вещь. Мало того, что она сама строит этот торф, причем гораздо быстрее, чем низинный верховой торф образуется. Оно еще удерживает огромное количество воды. То есть по массе это до 20-30 раз больше, чем его масса. И оно само себя уже начинает поддерживать и формировать. Оно накапливает воду, держит верховую воду и продолжает расти все больше и больше, отрываясь от этой грунтовой подпитки. И продолжается.
То есть сфагновые мхи – это точная примета верхового болота.
Да.
Есть какое-нибудь еще растение, если оно растет, можно сказать, что это болото. Клюква.
Клюква очень любит и переходное болото. То есть, если вы пришли на болото, и кругом много воды и осоки, это низинное болото, совершенно точно. Оно плоское, оно, глубокое, неглубокое, но, по крайней мере, стоит вода, растут осоки. Если вы пришли, видите много-много сфагновых мхов, такие маленькие кустарнички, сосны иногда встречаются, и сейчас довольно часто, то это верховое болото. Переходное болото – это нечто среднее между верховым и низинным, то есть там будут и сфагновые мхи, и осоки, И вот клюква очень любят именно переходники, хотя на верховых ее тоже очень, ну, достаточно. На низинниках не растет.
На низинниках не растет. В Полесье у нас же низинное болото.
Ну, Полесье там в основном низинное, да, но довольно много участков переходных болот, верховых немного. Uh-huh. То есть это такие известные места, это Альманские болота, болото Морочно, там, uh-huh. где есть верховые участки. Но переходных болот там очень много. И, в принципе, вот Альманы, это участки верховых переходных болот, куда вот все стремятся за клюквой. Uh-huh. В том числе до недавних пор и украинцы же там очень uh-huh. много собирали. Uh-huh. Вот. А это вот переходные верховые участки. То есть есть и на Полесье.
Ну, это понятно, это зарастание водоема. А заболачивание сухой почвы сейчас может происходить?
Может. Или наступает, например, вот болото, оно растет не только вверх, но и вширь, потому что, ну, вот оно захватывает соседние территории, тоже заболачивается. Uh-huh. Заболачиваются поймы рек, например, там uh-huh. затрофовываются тоже. Это так формируется в пойменное болото. Вот как, например, Споровское возле Березы. Uh-huh. Такое огромное, красивое пойменное uh-huh. именно болото, то есть сформированное в пойме накоплением торфа. Uh-huh. И ну, по вот, типу оно низинное.
Вот у нас различаются верховые, низинные, переходные. Но бывают еще какие-то другие классификации. Я даже слыхала, ну, обычно считается, что, например, что в болоте кислая почва, но я слыхала, что бывают даже болота и с...
Нейтральной. Да. Низинное болото, они считаются или слабокислыми, или нейтральными. Ага. Верховые — это кислые, ага. если брать классификацию по pH. Ага. Ну и слабо или средне кислые, скажем так, это будет переходное. Вообще классификаций много, можно классифицировать как угодно, но самое распространенное — это верховые, переходные, низинные. Ага. Еще есть классификация по типу питания. То есть питание, если... Ну, с довольно большим запасом минеральных веществ, это эутрофное болото. Обычно это низинное. Олиготрофное, то есть олига мало uh-huh. трофности, это верховые болота. И мезотрофное, это вот опять-таки переходное болото, которое uh-huh. Такое среднее положение занимает. Но вообще классификаций много. Есть даже болота по проходимости. Например, проходимое болото, непроходимое болото и так далее. В общем, по рельефу, там, где они формируются. Классификаций uh-huh. ну, много. То есть в зависимости от задач.
Ну хорошо, вот низинное болото, переходное, верховое. А потом что должно случиться с верховым болотом? Оно превращается
не
в лес?
Не знаю, мне кажется, оно вечно будет расти, если не изменить каких-то вот условий поступления влаги, например. Если там не выкопать торф, не уничтожить растительный покров, не изменить гидрорежим, оно в принципе должно существовать, ну, очень долго, то есть тысячелетия. Вот, а на протяжении жизни верховое болото может, конечно, измениться, но опять-таки должно быть какое-то вот воздействие, какой-то фактор должен быть или убран, или добавлен. Тогда будут какие-то изменения.
Ну, сломать всегда легче, чем построить. Уничтожить болото, конечно, легко, то есть достаточно. А можно ли, как это сказать, засеять, ну, как это сказать,
сформировать
болото.
Были такие работы вот в Германии, в Латвии, в Литве. То есть даже и у нас, по-моему, такие попытки делали. То есть рассевали сфагновые мхи на uh-huh. вот выработанных участках, там, где голый uh-huh. торф, ну и смотрели, что получается. Ну, иногда получается, иногда не получается. Вот Германия очень любит такие работы вести. У них там прям целые площади отданы на вот эти высеивания мхов и, uh-huh. и смотрят, как они там зарастают. Ну, заболачивание же у нас сейчас очень популярно. То есть Беларусь, наверное, одна из лидеров европейских, а может даже и мировых по заболачиванию болот. То есть uh-huh. очень много болот заболачивается, то есть перекрываются дамбы, поступает вода на вот эти осушенные и выработанные uh-huh. торфа. И начинается процесс восстановления болот. Конечно, это первая стадия. Конечно, мы не увидим там прекрасно сформированное болото. Там. Uh-huh. Но на некоторых территориях это очень удачно получается. То есть есть вода, есть растения, идет накопление торфа. Ну, все, пожалуйста, болото.
Или болото должно определяться тем, что вот прилетели какие-нибудь птицы, поселились, животные...
Ну, это вторично, то есть, когда птицам есть куда прилетать, они, конечно же, обязательно прилетят, как и насекомые, как и все остальные. Но вообще, вот я же говорю, что главные признаки болота – это вода, растения, торф. То есть, вот...
А является ли болото опасной территорией для человека? То есть можно ли там утонуть, можно ли там пострадать от укусов насекомых или клещей? Можно ли там еще что-нибудь?
Ну, можно, можно, конечно, если не соблюдать осторожность, все можно. Но это не только же на болоте может быть. То есть да, на болоте есть довольно опасные участки. Ну, мы их видим как болотоведы, то есть мы сразу понимаем, что даже не осознавая этого, что там туда не надо ступать, туда не надо ходить, это надо обходить. То есть есть топкие участки, в которые, ну, не пройдешь вот так напрямую, то есть надо обходить по грядам, по кочкам. То есть если вы пришли на болото, допустим, на Верховое, и увидели участки, где вот прямо стоит вода и немножко мха там где-то затонувшего, не надо туда ступать, вы точно провалитесь, 100%. Там покуда непонятно, ну, я имею в виду там по колено, по грудь. Это надо смотреть уже на месте, насколько глубоко это будет мочежина, но это вполне реально, да. Ну и комары есть на болоте, конечно, но сейчас множество спреев, которые помогают их отпугивать. Некоторые пользуются какими-то другими средствами, то есть это... Девушки любят вот ваниль, ванильный запах отбивает комаров. Парни предпочитают что-то более брутальное, вот как типа дёготь, там мыло с дёгтем, например, говорят, что помогает. Или вот эти одеколоны, там Саша, тройной, да, говорят, что вроде как отпугивает, но я особо им не верю. Я использую обычные вот эти противомоскитные спреи, они хорошо работают. Ну, клещи сейчас, дело в том, что мы находимся, ну, в центре ареала клещей, то есть мы не можем их не встречать. Поэтому они будут, ну, не только на болоте. На болоте их как раз-таки вот и не будет, на подходах к болоту скорее будут. То есть там, где есть животные, скорее всего, будут и клещи, то есть это лес, какие-то облесенные участки. Ну, тоже сейчас есть спреи, надо быть более внимательным, там, осматривать себя.
Ну, у вас-то, наверное, прививки делают.
Да,
прививки потому что делают. Вы каждое лето выезжаете. Вы тоже выезжаете сейчас на поля?
Да.
В поля?
Да.
В болото?
Выезжаем, выезжаем. Вот летом были на ельне, например. Очень интересная ситуация в этом году. Никогда не видела такой обводненной ельни. Еще ни разу за все годы. Вот
при том, что прошлый год был не очень-то.
Летом шли хорошие дожди, воды было очень много. И потом на ельне же в 2015 году вот с поддержкой Coca-Cola прошел проект по постройке дамб. И там они построены были очень основательно. То есть если до этого там волонтеры таскали бревна вручную, строили дамбы, они быстро разрушались потоком воды, потому что он ее просто сносил в какие-то очень водные годы. То здесь приехал экскаватор и настроил несколько дамб вот по всем этим каналам, самым главным. И вода там держится хорошо. То есть вплоть до настолько хорошо, что вот самые выжженные, там были очень огромные пожары, самый большой, наверное, был в 2002 году, когда выгорело 73%, по-моему, по нашим оценкам, ель. Некоторые участки выгорели катастрофически. То есть спустя даже 10 лет там торф этот не зарастал, который погорел. То сейчас там формируются прекраснейшие мочежины. То есть, ну, все замечательно, вода стоит, вода держится, пожаров нету. И вот это вот такой очень хороший пример сотрудничества, когда это реально отличная работа была проведена.
Ну, вот, кстати, я думаю, мы про ельню многие знают. На ельню многие ездят и как туристы, ездят на Туровский луг, который не совсем болото.
Ну,
там,
это водно-болотное угодье.
Это самое, нет, Спорово ездят на Споровские сенокосы, то есть где-то проходят какие-то фестивали. Вообще, какие сейчас вот у государства виды на болото? Что мы хотим из него сделать? Туристические зоны, какие-то зоны строгой охраны, не знаю, зоны хозяйственной деятельности?
Ну, государство не было бы государством, если бы она не хотела делать вот все и сразу. То есть страна большая, болот много, видов на них тоже много. То есть разработана была, вот, наверное, с десяток уже лет назад такая схема рационального использования торфяников. И благодаря этой схеме вот соблюдается какой-то паритет. То есть там определены территории, которые охраняются и которые нельзя трогать, и производственники, ну, не пытаются какие-то проводить на них работы. И определен список, которые являются... ну, таким перспективным торфяным фондом, то есть то, где возможна разработка осушения и разработка, ну, в качестве добычи торфа, либо в качестве сельхозиспользования. Угу. Мы как бы стараемся паритет этот соблюдать, как бы друг другу не наступать на ноги. Угу. То есть, ну, где-то получается, где-то нет, но, по крайней мере, у нас есть документ, и это, наверное, в СНГ вот такой первый пример такой работы, когда на государственном уровне определено, что мы сохраняем, а что можно все-таки разрабатывать. И в последнее время очень, ну вот как бы на государственном уже уровне развивается туризм, то есть как бы вкладываются деньги, понятно, что надо это как-то поддерживать. Очень хорошая была поддержка вот этих агроусадеб, то есть их освободили от налогов, и сразу же множество людей занялось этим. Это, ну, я считаю, что очень хорошо, когда ты в любой сельской местности можешь где-то заселиться, куда-то сходить на какую-то территорию, это замечательно. Поэтому государство развивает все, это правильно, ну, как бы, да, нельзя класть яйца в одну корзину.
Ну, туризм, как должен выглядеть туризм на болоте? То есть это же нельзя большой группой, это же нельзя приехать на чем-то там, даже на велосипеде. Это же надо ходить какими-то малыми группами, с проводниками, с... не знаю, с маячками, чтобы не потеряться.
Ну, на болото вообще лучше одним не ходить, особенно если не знаешь его. То есть всегда лучше идти вдвоем, например, то есть даже по технике безопасности лучше, чтобы кто-то был. Либо сообщать о том, где ты планируешь быть, когда ты планируешь выйти. Ну, сейчас же на многих болотах оборудованы тропы, много где есть ГПУ, это природоохранные какие-то учреждения, которые присматривают за этим, за тропами. Ну, вот самый, наверное, банальный и распространенный пример — это ельня, но там уже даже какой-то такой получился перетуризм, скажем так, потому что, ну, очень слишком много людей, эти ломаются эти тропы, нагрузка огромная на эту тропу, надо бы, конечно, как-то это ограничивать, но вот в последнее время что-то стало делаться, по крайней мере, поставили кассу и берут хотя бы хоть какие-то деньги на ремонт этой тропы, потому что раньше эти деньги вот, ну, просто как бы из воздуха надо было добывать. Там стояли QR-коды, конечно, для оплаты, но если там пройдет группа, не знаю, 20 человек, хорошо, если один кто-то заплатит по этому QR-коду. Вот. Но то сейчас у ГПУ этого есть реальная возможность следить за этой тропой.
А тропы — это вот деревянные настилы?
Настилы, да. И это наименее травмирующие ситуация, потому что, как бы, казалось бы, да, болото трогать нельзя, но если люди хотят посмотреть, ну, как-то надо идти навстречу, то есть вот прокладывается эта тропа. Во время строительства, возможно, там, ну, действительно будут какие-то нарушения набочного покрова и всего, но когда она построена, ну, ты не захочешь никуда особо сходить, то есть ты будешь находиться на полотне этой тропы, ты все увидишь, далеко пройдешь, все замечательно, ну, и точно так же и вернешься. Вот единственное, что бывает такое, что нарушается полотно этой тропы, его надо ремонтировать, ну, фактически ежегодно.
Ну вот споровские сенокосы — это еще и возможность тоже и помочь формированию болота, точнее, предотвратить его зарастание, и, ну, какая-то туристическая активность. А бывают туристические выезды за клюквой?
Ну, туристические не знаю. Ну, за клюквой вообще на альманах, там же это целый бизнес. Я думаю, что не только на альманах, что они подвозят вот этих женщин-клюквенниц туда машинами, к болоту поближе, и они идут потом уже собирать эти клюквы, а вечером прямо вот они выходят с болота, сдают эту клюкву, сразу с ними рассчитываются и...
Вот это бизнес, а именно, что называется, почувствовать на своей шкуре, полазать Или это,
ну,
слишком экстремально?
Не знаю, честно говоря, не встречала такого пока.
Вы сама как? Как давно занимаетесь болотами и... Помните ли свои первые впечатления от выезда на болото?
Ну да, болотами я занимаюсь, наверное, с 2004 года. Вот у нас был такой волонтерский проект «Беларусь Wetlands» он назывался. Он шел, наверное, лет больше 8 точно. Приезжало много иностранцев сюда, они работали на болотах, то есть под нашим руководством выполняли какие-то действия. И вот так и знакомились и с природой края, и помогали как бы ученым в их работе. Первый раз на болото я попала, наверное, еще будучи в аспирантуре, это в году 98-м, наверное. В детстве я единожды, наверное, была на болоте, я не совсем поняла, что это, но там уже как бы довольно осознанно с ученым из Петербурга, такой есть Василий Нешатаев, тоже в рамках совместного проекта мы вот попали на болотные территории, и было, конечно, очень интересно все это наблюдать, осознавать уже как бы, с другой точки зрения, с более научной, что ли, как они растут, как мелиорация им там мешает, помогает. И так далее. Было очень интересно.
Вы уже больше 20 лет занимаетесь болотами. Изменилось ли отношение у обычных людей к болоту за это время? Все-таки у нас много делается для того, чтобы напомнить, что болото – это часть нашего культурного кода.
Я думаю, что кардинально изменилось, потому что когда вот даже тот же самый проект у нас начинался в 2004 году, и когда я просила даже своих коллег-ученых, давайте, вот там надо съездить, помочь работе, давайте съездим на болото. На болото? Давай на болото. Особого энтузиазма не испытывали. То спустя даже лет 5-6 уже прямо вот с удовольствием бежали и прыгали, и ждали, когда их позовут съездить вот на это болото. А сейчас, я думаю, что это все осознают, что это часть нашего культурного кода, вот эти болота, эти люди на болоте. Да. Это же вот мы, белорусы, так сказать. Поэтому перестало быть такое отношение как к чему-то ненужному и какому-то грязному, и для чего они вообще, то сейчас, как бы, я думаю, что люди осознают важность и нужность болот, даже те, которые с ними редко сталкиваются.
Кстати, в этом году День водно-болотных угодий, который празднуется отмечается 2 февраля, он тоже затрагивает тему культурного наследия.
Да, совершенно верно. В этом году тема... Каждый год какой-то предоставляется новая тема для этого дня, а в этом году оно звучит как «Водно-болотные угодья и традиционное знание, чествование культурного наследия». То есть вот такое сложное название, но имеется в виду, что водно-болотные угодья, они плотно вошли в культуру человечества, и, в общем-то, и цивилизации зарождались, так сказать, на водно-болотных угодьях, там, в долинах рек и так далее. Поэтому, вот, чтобы подчеркнуть важность, нужность этих болот, и выбрана такая тема в этом году. Каждый год у них какая-то новая тема выбирается.
Вот каждый год сотрудники ездят на болото, а что там можно нового каждый год увидеть? Новые растения находить или смысл не в этом?
Все зависит от задач. То есть вот мы очень долго работали по карте растительности Беларуси. Сейчас она вот существует в цифровом варианте и, уже доступна или скоро будет доступна широкой общественности, чтобы пополнить вот эту нашу базу данных, выезжали в том числе и на болота, на все типы растительности, смотрели, изучали. Что мы делаем? Все зависит от задач. То есть если это просто работа по выявлению каких-то там участков карты растительности, то достаточно просто прийти, сделать краткое описание и уйти. Есть стационарные исследования, довольно серьезные. Когда ты сидишь там, допустим, полдня на одном участке, либо целый день, и описываешь досконально всю растительность, там копаешь шурф, чтобы изучить почвы, там срезаешь растительность на продуктивность, чтобы узнать ее продуктивность. Все зависит от поставленных научных задач.
Зимой жизни на болотах нет?
Ну, вот как раз-таки есть, потому что болота считаются наследием третичной флоры, то есть вот если обратили внимание, то, допустим, деревья стоят без листьев, а на болоте то листья есть, на многих растениях, то есть там очень много так называемых вечно зеленых растений, которые листья отпадают там спустя только 3-4-5 лет меняются, то есть если раскопать снег, там будут вполне себе зеленые растения, поэтому... В бесснежные зимы и с небольшими температурами там даже бывает продолжается фотосинтез. Поэтому
болото, оно неубиваемое, не замирающее.
Ну, если убрать воду, то убиваемое. То есть болото – это сочетание вот как бы трех факторов. Это вода, растение и торф. Если какой-то из этих факторов убрать, то болото уже не будет. Будет там, допустим, водно-болотное угодье или там осушенный торфяник или еще что-то. То есть вода, растение, торф – вот сочетание этих трех компонентов, и тогда мы можем сказать, что это точно болото.
Спасибо. Нагадаю, сегодня гостей программы была ведущий науковый супрацовник лаборатории геоботаники и картографии рослинности Института экспериментальной ботаники имя Куприевича Национальной академии наук Беларуси, кандидат биологических наук Наталья Зелянкевич. Расслухать размову можно на сайте radiokultura.by, так само на наших сторонках у социальных сетках. На этом гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Элеонора Коушер и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи.